Подфм.ру представляет.
Явился Рустам Махинов. Запаривать, разводить, обманывать.
Сбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Дорогие друзья, сегодня после двухнедельного ожидания, да, потому что в прошлый раз мы с вами неделю назад слушали истории про Йомобиль, тоже своего рода брендятину. Да, 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 рождение нового бренда от и до. Да, давайте вот проследим. Рустам.
Давайте.
Кстати говоря, скоро же презентация.
Да, надеюсь, нас пригласят. Да. После сегодняшней программы.
О чем вы?
О ЖКХ.
Да ладно.
Нет, на самом деле, ближайший цикл наших программ, наверное, 4 или 5, будет посвящен в той или иной степени отечественным нашим брендам, российским, русским брендам, советским брендам. Есть очень шикарная история, о которых я хотел бы рассказать нашим слушателям. И сегодня, мне кажется, одна из самых ярких историй бренда, который известен нам с нашего детства. И с ним, ну уж точно, мое детство я бы связал, не знаю, как ваше. Сергей, о...
Давайте свяжем наше с вами детство.
Кондитерской фабрики или объединении «Бабаевская». Бабаевский.
Нет,
шоколад.
Вы знаете, у нас с вами разное детство. У меня было детство с Крупской.
С Крупской?
Да, в Питере фабрика Крупской.
И никогда вы не пробовали вот эти шикарные батончики с начинкой?
Наши города так враждовали на кондитерском
рынке.
Сергей
любил Ротфронт.
Ротфронт, хорошо. Значит, немножко истории вообще о кондитерских изделиях, и в частности на Руси.
Да.
Значит, что принято называть кондитерскими изделиями?
Репу.
Нет, это изделия, которые имеют сладкий или сладковатый вкус.
Нет, погоди, так под кондитерские изделия можно впихнуть все, что угодно. Все, что угодно можно впихнуть.
На самом деле, так уж повелось на Руси, что издавна мед был, по сути говоря, первым кондитерским изделием, которое население нашей необъятной большой страны в свое время употребляло в качестве сладостей. Вот, потому что с сахаром человечество познакомилось гораздо позднее, всего лишь в 4 веке до нашей эры, во время похода Александра Македонского на Индию.
Что вы, Владимир? Я дошел до места, Марина жарилась с оттягом.
Вот. В 4 веке до нашей
эры... Почитайте блог Сергея, первый раз вот рекламирую сегодня ваш. Именно сегодня.
Господи, именно сегодня, именно сейчас. Да? Ну прекратить, не сбивайте.
Вот. Как человечество познакомилось вообще с сахаром? Воинов Александра Македонского удивил сладкий, до этого неведомый им белый твердый продукт со сладким вкусом. Вот этот продукт древние индийцы получали из тростника. Историки говорят о том, что сам тростник в Индию был завезен с острова Новая Гвинея в 5 веке до нашей, 5000 лет до нашей эры. И древние индейцы стали его возделывать и со временем научились получать из сока тростника, собственно говоря, сахар. И на санскрите его называли саркара или саккара. От этого, собственно говоря, и родилось привычное...
От этого цукер.
Нет, от привычное нам всем слово сахар. Но да. Первоначально люди, которые, те же воины Александра Македонского, которые познакомились впервые с сахаром, называли его, допустим, мед из тростника, каменный мед, а те же...
Каменный цветок.
Да, а те же жители Древнего Египта называли это индийской солью. Вот, потому что белого цвета было. На Руси, кстати говоря, тростниковый сахар появился гораздо позднее, всего лишь в 13 веке. Первое упоминание датируется 1273 годом. И, конечно же, сахар употреблялся исключительно
олигархами
того времени.
До этого как Русь жила?
Вот очень интересно.
В приглядку. Мне дедушка рассказывал. Вешали, вот на самом деле большие семьи были, вешали кусочек сахара, но они не такие, как сейчас маленькие, а такие
голова
большие.
Голова такая называлась, сахарная голова.
Да, и в приглядку. И можно было лизнуть сахар только какому-то самому достойному из детей, кто сделал какое-то хорошее дело.
Там дров наколол, основным кондитерским изделием до появления сахара в 13 веке на Руси был, конечно же, пряник. И здесь шикарные истории.
Лизнуть пряник.
Да. Пряник настолько вошел в русский быт и в обиход русского народа,
что инвалид, ты держи себя в руках, ты там вроде в тени,
что стал не просто каким-то не просто каким-то...
Затяни туесок.
Что пряник стал не просто каким-то простым, ну, кондитерским изделием того времени.
Да.
Не просто лакомством, а стал...
А фирменным.
Нет, а стал Тульским. Принимать участие в всевозможных ритуалах,
обрядах. Погоди, погоди, а как же каравал?
Подождите.
Каравай.
Это хлеб. Смотрите, каравал. Несколько ритуалов и обрядов, которые связаны с...
сахаром.
Да, причем, чем больше... Значит,
а вы знаете,
изготовлялся пряник, даже на двух санях иногда не помещался,
перевозили. Пока не забуду.
Да.
Одна едет назад, другая вперед. Значит, я помните фильм «Прекрасный Морфий»?
Да.
Там выманивали нежелательную беременность сахар.
Да.
Вы помните, да?
Да.
Вот. Ну, теперь вы.
А, значит, некоторые пряники были настолько большими,
что на них жили.
Нет, что на...
Домик пряник, помните, да?
Нет, сейчас будет шикарно.
А
что на них выкладывали подарки, когда приходили в дом? Ну то есть это такой стол,
например, рыбу.
Отсюда
появилось. На пряник.
Нет, отсюда появилось выражение класть на пряник.
Потом впоследствии заменили.
Вот отсюда это то самое мое любимое выражение.
Да,
класть
да.
на пряник.
Серьезно, то есть класть на пряник, это значит
а
приходить.
Это выражение.
Да, и выкладывать свои подарки для семьи на большой
на пряник.
На чужой пряник.
Клал я на свой пряник.
Да, нет, это абсолютно
серьезно. А свой
серьезно.
Подарок на чужой пряник.
Кстати говоря, появилось такое выражение, как разгонный пряник.
Это что? Как?
Значит, на
это подъемный.
На свадьбу ну, приготовлялся огромный пряник, который разрезался на большое количество кусочков и раздавался гостям. Как только этот разгонный пряник подавался на стол, все понимали, что надо расходиться, а молодоженам надо уединиться.
А вы не посвятили передачу пьянству на Руси?
Что пили до водки? Кстати говоря, буквально через одну программу.
А вы про Русь решили
взяться?
Конечно,
за русские бренды. Соответственно, люди начинали разбегаться, так называемый разгонный пряник.
Разбегаться?
С появлением тех же французов
так.
на территории
Руси.
Поляки ничего не принесли.
В частности, после войны 1812 года и появления огромного количества выражений французских в нашем обиходе.
И французских гувернеров.
Гувернеров, парикмахеров.
Я помню,
да, вы помните, огромное количество историй этому мы посвятили уже. Появились, значит, следующие кондитерские изделия, которые привычны нам и до сих пор. Это, конечно же, эклеры и безе. Вот, эклер, в частности говоря, очень просто переводится, оказывается, всего лишь навсего вспышка, если с французского. Вот, значит...
Вспышка.
Эклер
да.
справа.
Я тут узнал, извините, тоже, как вы говорите.
Не, внимание, эклер!
А по поводу фортепиано.
Фортепиано.
Можно говорить и пианофорте. На самом деле, это тише громче.
Да,
вот как инструмент переводится.
Пианофорте — это пьяный сильно.
Вот, но на самом деле...
Быстро пьяный.
Что надо сказать?
Рубрика «Тупой и еще тупые». Да.
Что здесь надо сказать? Да. До появления пряников, сахара на Руси, конечно же, мы в самом начале говорили, мед, да, был основным кондитерским, ну, с лакомством. И... существовало такое выражение, то, что сейчас ну, принято
сейчас
называть цукатами. Да?
Да, цукатами выражение.
Цукаты мой цукат.
Киевское варенье. Киевское варенье. Это засахаренные в меду фрукты и ягоды. Это вот одно из самых древних лакомств, которое существовало на Руси. Значит, что касается шоколада. Шоколад появился впервые в Древней Мексике.
Напомните, мы о чем сегодня говорим-то?
Мы о кондитерских изделиях, в частности, о кондитерской фабрике Бабаевске. Бабаевский шоколад. Очень интересная история. Значит, шоколад появился в Древней Мексике. Напиток изначально был очень жгучим, потому что туда добавляли
корицу.
Перец. Горький. И назывался напиток изначально чоколатль. Чоколатль. В переводе с ацтецкого означает «горькая вода». Впервые с ним в 16 веке познакомились конкистадоры, которые захватили... древнюю столицу Мексики. Ну, а, собственно говоря, этот острый чоколад им не понравился, но понравился напиток царей. Ацтеков, который здесь уже приготовлялся с добавлением ванили и того же меда, он был сладкий. Именно с испанскими конкистадорами он и попал в Европу. Ну, а теперь, собственно говоря, и история, о которой бы хотелось сегодня поведать. История кондитерской фабрики Бабаевский и о бабаевском шоколаде. Значит, история началась в 1737 году. Началась она в Пензенской губернии, в селе Троицкое Чембарского округа Пензенской губернии, когда на свет появился Степан Николаев. Всю жизнь практически он состоял на службе у крепостной статской советницы Анны Петровны Левашовой.
Значит, не мог у крепостной состоять. Он был крепостной.
Он крепостной, да. Он крепостной был всю жизнь. Семья Степана чем занималась, помимо того, что исполняла какие-то обязанности по дому? Она, значит, различные лакомства готовила у себя в бараке и поставляла ее на стол, собственно, крепостной, статской советнице этой. Особенно
да не крепостная она, он крепостной.
Да.
Просто статской советницей.
Статской советницей, да. Значит, особенно ему удавалось делать варенье и пастилу из абрикосов.
А он крестьянин был?
Он крестьянин. А в какое-то время проходит, и помещица его отпускает на оброк. Ему было позволено уехать в Москву, но семья его осталась
заложниками.
И он каждый месяц, значит, выплачивал деньги этой Анны Петровны Левашовой. В конце концов смог получить вольную для себя и для своих близких. И только в 1804 году Степан Николаев вместе с семьей смог перебраться окончательно в Москву. И то есть, в возрасте получается 37-63, в возрасте 67 лет.
Видели
уже
его портрет?
Нет, портрет его не видел. Значит, стали они, опять занялись своим делом, изготовлением абрикосового варенья, абрикосовой пастилы. Значит, кто у него этим занимался? Его жена Фёкла Иванова и сыновья Иван и Василий и дочь Дарья. Быстро приобрели свою клиентуру здесь, в Москве. Обслуживали званые вечера купцов, чиновников. И особенно угодили своим абрикосовым вареньем и абрикосовой пастилой игумену Новоспасского монастыря, который благословил их и их производство иконы. Известность семьи очень росла, потому что продукт был на самом деле очень хороший и вкусный. И в конце концов их перестали называть по фамилии Степанова. Их стали называть абрикосовы. То есть люди, которые производят вкусное варенье из абрикосов и абрикосовую пастилу. И в конце концов потомки уже в 1814 году официально получили фамилию Абрикосовы. После смерти его все дело на себя взяли его сыновья Иван,
да, и Мария.
Иван и Василий. Вот, соответственно, что получилось? Они стали заниматься тем же самым производством сладостей.
Кстати, вы вот не поднимали вопрос, интересно, с гигиеническими нормами, да? Потому что, вот, например, сегодня, я так понимаю, в России вообще не существует возможности человеку, который, например, вкусно готовит, без разрешения Онищенко и его друзей, в принципе, что-либо начать на местном уровне. Да? Например, человек хочет у себя там в районе, в области где-то, да, приготовить те же самые грибы, да, к столу, например, или варенье, или все что угодно. Все это надо где-то одобрить, поэтому наша страна завалена польским фуфлом, вот этим консервированным, да, а наши леса простаивают и, собственно говоря, ничего не дают для нас. А вот в то время, видишь, какая благодать была.
Соответственно, сыновья его начинают бизнес.
Спасибо.
Да, спасибо большое за комментарий, за сноску. В 1841 году бизнес братьев Абрикосовых идет ко дну. Их все имущество...
Каком?
В 1841 их все имущество продается за долги.
А что случилось? Почему они...
Достаточно много закладных, я так понимаю, было, которые они брали на развитие бизнеса.
СЭС они прошли в первый раз.
В конце концов, да, они прошли СЭС. И семейное дело уже возобновил сын Иван Степанович Абрикосов, Алексей Иванович Абрикосов, который появился на свет 3 марта 1824 года. Окончил 3 класса всего коммерческого училища, в 14 лет уже начал трудовую жизнь в качестве посыльного в одной из комиссионерских контор в городе Москве, которая занималась торговлей сахаром. Проявив незаурядные способности, в возрасте 18 лет уже был назначен и исполнял обязанности бухгалтера в этой конторе. В конце концов, отказался от долгов своего отца, которые были повешены, собственно говоря, на семью, и основал в 1847 году собственное кондитерское производство. Жили они в то время в 3-м квартале, всем известной, на Мясницкой улице, и на домашнем предприятии занимались по факту тем же самым, чем и их дедушка. Значит, варили варенье, катали конфеты и пекли пряники. Собственно говоря, что происходит дальше? В 24 рабочих работает в то время уже в небольшой артели, будем так сказать, да, абрикосовых, растет и семья. Здесь отдельно, надо сказать, обратить внимание, становится им тесно в старом доме на Мясницкой, переезжают они в новый дом на Лубянке. На месте этого дома сейчас расположен всем нам известный политехнический музей, угу, который, ну, по сути говоря, в центре Москвы находится. Алексей Иванович сам по утрам на гужевой повозке самолично ездит на болотный базар, где закупает ягоды и фрукты для того, чтобы изготовить сладости. Несколько новых рецептов изобретает, конфеты из свежих ягод, клиентуру получает новую. И к концу 60-х у его жены и у него, Агриппина Александровна, родилось, внимание, 22 ребенка. 22 ребенка, 17 из них.
Это за сколько лет? За 10?
Ну, слушай, как Пенкин отдыхает.
Да нет, ну, боюсь, так что не за 10.
Выжили. Погоди,
погоди. 17 из них дожили до преклонного возраста. В 1871 году годовое производство мастерской, вот этой небольшой артели, составляет уже 445 тонн сладостей на сумму в 275 тысяч рублей. А через год уже 512 тонн и 325 тысяч рублей оборот. Значит, в 1873 году они впервые начинают механизировать производство, устанавливается паровая машина мощностью всего 12 лошадиных сил. И производство из разряда простой мастерской небольшой в районе Лубянки перерастает, ну, в такую серьезную уже фабрику. На углу Большого и Малых Успенских переулков было построено несколько кирпичных зданий. Кстати, некоторые из них сохранились до сих пор. Вот, на фабрике к тому моменту работает больше 100 человек уже. Опять же, конфеты, пряники, кондитерские изделия. В 1874 году вот Алексей Иванович передает свою кондитерскую фабрику своим сыновьям Николаю и Ивану. И подписывает специальное прошение, что он желает передать вот именно фабрику, подписывает генерал-губернатор, и сыновья его подписывают, ну вот если дословно, мы ниже подписавшиеся желаем приобрести фабрику А.И. Абрикосова, содержать и производить работу под фирмой А.И. Абрикосова и сыновья. Вот, что надо сказать о Агриппине Александровне, о жене его обязательно.
Которая 22-х,
да,
родила.
Именно на деньги семьи Абрикосовых в Москве был, ну, во-первых, достаточно большое количество денег жертвовалось на благотворительность. И именно благодаря Агриппине Александровне в Москве появился отличный родильный дом, который существует до сих пор, который во времена Советского Союза носил имя Надежды Константиновны Крупской. Сейчас он носит опять имя Агриппины Александровны Абрикосовой. Находится, насколько я понял, на Мюнской улице. До сих пор принимает
роды.
До сих пор там появляются дети. И действительно, вот, ну, одно из самых, наверное, больших дел, которые семья сделала в своей жизни.
Продолжим после новостей спорта, ребята.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Дорогие друзья, сегодня Рустам Иванович Вахидов, руссовет, решил добраться до наших корней. И начал он повествование сегодня с того, как на Руси уважали сахар. Сахара на Руси не было, до тростников было плыть и плыть. Да. И, соответственно, только в 13 веке сахар появился.
В России.
Только у олигархов.
Да, у царей.
Да, у царей. Они же были и олигархами. В принципе, тогда так было.
Ну, вот Владимир вообще шикарную историю о, значит, вымарывании языком куска сахара подвешенного.
Не вымарывании, а вылизывании.
Вылизывание.
Да, потом появились пряники медовые, да, на которые можно было сложить рыбу, ключи, брелок от машины. Вот, ну и, соответственно, наступил уже там 19-18 век, да, появился Степанов, да?
А, сейчас скажу вам.
В оригинале мужчину как звали-то, да. Потому правильно. Что Абрикосов это я помню. А вот
Степан Николаев.
Степан Николаев появился. Он отличался тем, что умел умасливать свою хозяйку. Он был крепостным, да, искусно сделанным вареньем из абрикосов, да. Ну и, соответственно, его однажды отпустили все-таки отправиться в Москву. Семью он оставил у помещицы, ну, будем говорить так, да.
В залог.
Да, ну и, соответственно, начал готовить на продажу варенье, прославился в высоких кругах. Ну и, наконец, дети его поимели возможность уже составить
бизнес. Ну, уже внуки. Ну,
бизнес,
говорить, да,
да, бизнес
Алексей,
пошел у
внуков. Алексей Иванович Абрикосов, да, тот человек, которому мы обязаны, собственно говоря, появлению торговой марки концерн «Бабаевский», который сейчас существует. Но не суть важно, мы еще в 19 веке находимся. В 1880-м учреждается фабрично-торговое товарищество на паях Абрикосова сыновей, в состав которого входит 5 его сыновей, братьев Николай, Иван, Владимир, Георгий, Алексей. Первоначальный капитал товарищества, внимание, составил 2 миллиона рублей.
Огромные
деньги. Устав был утвержден 25 апреля 1880 года. Значит, в 80-х годах 19 века фабрика для себя, фабрично-торговое товарищество на паях обозначило новые горизонты развития и стала, на самом деле, крупнейшим производителем шоколада, конфет, карамели и бисквитов в городе Москва. Значит,
в городе Москве.
Имеет к этому времени сеть из нескольких магазинов, так, которые располагались. Значит, в Солодовниковском пассаже на Кузнецком, в верхних торговых рядах, это здание ГУМа, на Тверской, на Лубянке. Значит, можно было купить в магазине на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, на Крещатике в Киеве.
Круче, чем Шапар сидел.
На Дерипасовской в Одессе, а еще в Ростове-на-Дону. В Крыму, в Симферополе, в частности, они создают филиал своей компании.
Значит, поближе к фруктам.
Да, абсолютно правильно ты говоришь. Где производят орехи, засахаренные фрукты, марципаны, каштаны, сахар, более
и
того.
И все натуральное.
Здесь же,
все без
здесь
этих,
же
без
в конце 19
да?
века они покупают да. сахарный завод, которым поручено управлять одному из братьев пятерых. Вот, и производят 117 тысяч пудов сахарного песка. Вот к концу 19-го, начало 20 века. Значит, первые, кстати говоря, кто на российском рынке применили, значит, технологию консервирования фруктов. Вот то, что наши бабушки, мамы, вот именно в промышленных масштабах, это именно товарищество Абрикосова сыновей. Значит, что позволило, помимо того, что хорошую продукцию они выпускали, что у них огромная дистрибьюция была, собственная сеть фирменных магазинов. Вот, помимо всего прочего, конечно же, этого было мало для полного успеха. Применялись и некоторые маркетинговые инструменты, если говорить современным языком.
Так
однажды в Москве был пущен слух.
Маркетинговый инструмент слух.
Да. Ну, значит, что в магазинах Абрикосовых это один из дней посетители будут обслуживать только блондинки. Было рассчитано на мужскую аудиторию. Соответственно, все мужики города Москвы ломанулись, чтобы посмотреть на блондинок, которые продают шоколад, абрикосовую пастилу и сахарные фрукты. Через некоторое время пошел слух, что теперь в магазинах Абрикосовых только брюнетки продают шоколад, пастилу и цукаты. Значит, мужчины еще раз поднялись и пошли еще раз в магазины. Но, на самом деле, как мне кажется, одним из самых ярких инструментов, который был реализован, и самым простым, это была упаковка той продукции, в которой, собственно говоря, и продавались все сладости. Огромное количество разнообразия было, ну, от самых простых, бумажных, картонных, до реально произведений искусств. Ну, вот эти все металлические коробки, которые сейчас, я думаю, ну, огромных денег стоят на каких-нибудь блошиных рынках, в которые упаковывались сладости, которые ты приобретал в подарок, либо к собственному столу. Более того, на Новый год выпускались календарики специальные, которые каждому покупателю отдавались бесплатно при покупке. Вот. Но в целом, конечно же, качество продукции оставалось всегда на высоком уровне. И в 1899 году товарищество Абрикосова сыновей, в третий раз, которое победило на выставке художественно-промышленной, присваивается почетное звание поставщика двора и его императорского величества с правом изображения на упаковке своих изделий соответствующего знака. То есть вот реально на рубеже 20 века компания получила,
ну, товарищество. А теперь смерть компании, да?
Ну почему же смерть? На самом деле. Проблема, значит, вот смотрите, в 1900 году стоимость годовой продукции, которую фабрика выпускала, составляла 2,5 миллиона рублей. В 1913 3 миллиона 800 тысяч рублей.
Это понятно.
Проблема в следующем заключалась. Ну, на этом этапе, да, 10-х годов 20 века, что конкурирующие с компанией Абрикосовых кондитерские фабрики, тот же A&M, они выпускали более народный продукт.
То есть как?
Ну, более дешевый. То есть по качеству он никак не уступал продукции, которую выпускали абрикосовые, но он был более доступен для потребителя. А, значит, абрикосовые же все-таки решили обратить свое внимание на дорогой продукт и на более там, богатую аудиторию.
Но они просто завышали цены или
нет,
что они делали?
Нет. Они просто, ну как и сейчас у нас есть премиальные марки. Да, это была премиальная, грубо говоря, там, кондитерская продукция. И это не позволило им в полной мере конкурировать с набиравшим оборот...
С объемами,
да? объемами, которые производили конкуренты.
А додуматься до того, чтобы создать, например, бренд под свои, ну, в, свои, в своем нише, подчинении, ну, да, более так, дешевый, так, они не делали.
Тогда не
да?
было, да. Кстати говоря, надо сказать, что Малую Красносельскую улицу, допустим, до сих пор украшает силуэт абрикосовского дома, который на логотипе предприятия используется. Можно подъехать, посмотреть, это один из памятников архитектуры в
нашей
короче, столице.
Ну, короче, они погибнуть коммерчески не успели, потому что пришла революция.
Да,
Ленин,
к сожалению, 1917 год.
Да.
А, значит, что происходит? Во-первых...
Революция в Питере была. Чего не должен быть понятно?
Нет. На самом деле отрезаются сахарные, так называемые, и районы доставки... Собственно говоря, продуктов, из которых можно было изготавливать кондитерские изделия. Вот. И хотя из нескольких московских небольших фабрик все запасы были переданы на объединение абрикосов, в конце концов, 11 ноября 2018 года по постановлению...
Они еще год держались?
Да, по постановлению Московского областного совета, значит, она была национализирована и стала именоваться Государственная кондитерская фабрика номер 2. Кстати говоря, бывших владельцев отстранили, но оставили для управления и на технических должностях в компании. Более того, в 1921 году с приходом НЭПа в страну предприятие, опять же, большевики привлекают частных предпринимателей, которые, которым сдается в аренду данная фабрика, но в конце концов за год у них ничего не получается никаким образом наладить в промышленном масштабе производство, и в 22-м году, не продляя аренды, передается предприятие в ведение Моссельпрома, директором назначается Иван Максимович Виноградов, и в том же 22-м году фабрике присваивается имя Петра Акимовича Бабаева.
Кто
это? Это председатель Сокольникова Сокольнического райисполкома. Умер в 1920 году.
Вот. Своей смертью-то умер?
Не знаю. Вот, кстати говоря...
Вплоть как до... зовут его?
Подпоручики помогли ему.
Петр Акимович Бабаев.
Петр Акимович.
Да, кстати говоря, здесь надо отметить, что вплоть до 30-х годов, уже во времена, ну, расцвета, наверное, да, советской власти, индустриализации, обязательно на всех изделиях, производимых фабрикой Бабаева, всегда в скобках печаталась фраза «бывшая абрикосова», для того, чтобы люди могли покупать. Вот, кстати говоря, здесь следующее. В 28-м году... На московских кондитерских фабриках начинается
Ну вот, Бабаев.
А сколько к тому времени было кондитерских фабрик?
Короче говоря, ребята, Петр Акимович Бабаев, значит, революционер азербайджанского происхождения, скончался в 20-м году от туберкулеза.
Ну, вот так вот. В 28-м году на кондитерском...
Три было, да,
ну,
тогда
в тот момент, о крупных, если мы говорим, Красный Октябрь, Большевик и Бабаева. Была введена специализация. Шоколад выпускался только на Красном Октябре. Печенье на Большевике, а на фабрике Бабаева было решено выпускать карамель. Вот для этого было специально запущено оборудование, которое производилось. И вплоть до окончания Второй мировой войны фабрика специализировалась именно на этом виде кондитерских изделий.
Карамель — это когда
подсасывают.
Да. Карамель и плюс, ну, с начинкой внутри. Только после того, как мы получили доступ к германским технологиям, к немецким, и после того, как
вывезли оборудование,
на фабрике было запущено уже полноценное производство именно шоколада. Кстати говоря, именно шоколад вдохновение появился благодаря технологам фабрики имени Бабаева.
Но... Чуть не подумал, технологам Рейха.
В смысле, а что вы имеете в виду? Что вот они разделены на маленькие плитки или внутри орехи?
Пористый имеется.
Чтобы воздух внутри был.
Вдохновение.
Вдохновение — это именно пористый шоколад. Конечно же, пористый шоколад.
Или воздушный.
Да нет.
Сейчас мы с вами
поспорим. В 90-х годах, конечно же, уже 20-го столетия...
Пришли ребята.
А
что за ребята?
Концерн был, ну, по сути говоря, сейчас называется концерн Бабаевский, был приватизирован.
Так, а
1 июля 1992 года. Вот,
Фазер не подобрался к ним еще?
Ну, я так понимаю, что самостоятельно.
Ну, а что за ребята-то? Ты узнал?
Ну, вот смотрите, в приватизации...
В каком парткоме работали до этого?
не знаю, в каком парткоме, член-корреспондент Академии информатизации СМ Носенко, допустим. Это первый генеральный директор акционерного общества, которое было на базе фабрики Бабаева открыто. Но здесь очень интересная все-таки история семьи Абрикосовых. Я вот начал,
опять? Я начал... Они снова пришли к приватизации?
Ну, во-первых, на самом деле сейчас пытаются поднять производство именно под брендом Абрикосова сыновья. Действительно, производить хороший шоколад. Но на самом деле...
Не получается?
Этой семье мы обязаны не только появлению значит, кондитерской фабрики концерна «Бабаевский». Не только благодарить должны за роддом, который расположен на Минской улице, и который 100 лет просуществовал, и огромное количество людей появилось в нем на свет. Пожалуйста, Абрикосовский переулок в городе Москве. Я лично там проходил ординатуру. Не хирургия расположен. Начал копаться. Действительно, это потомок, врач-патологоанатом, автор нескольких учебников. В честь него был назван именно этот Абрикосовский переулок. Но его сын Алексей Алексеевич Абрикосов, ученый-физик, лауреат Нобелевской премии.
Первое правило патологоанатома Абрикосова. Достал нож, бей.
Вот, ну, на самом деле, сын патологоанатома Абрикосова Алексей Алексеевич, ученый-физик и лауреат Нобелевской премии 2003 года. Кстати говоря, сейчас в Москве, значит, Абрикосовы, артисты театра Московского театра имени Вахтангова до сих пор здесь. Огромное количество, более 150 потомков проживало в Москве впоследствии. Но вся семья, по сути говоря, да, учитывая то количество времени, то количество людей, которое появилось, какой-то след в истории, ну, нашей большой страны
оставило.
А как
оставило. Они часто поживают? Что они за продукцию выпускают?
Ну, вы можете набрать в Яндексе, значит, Абрикосова сыновья. Пытаются, насколько я понимаю, возродить технологии производства, какие-то оригинальные
это
рецепты.
Это тоже элитный должен быть, да?
Да, тоже элитный шоколад. Насколько я понимаю, даже существует что-то вживую уже. А, и там летопись расположена, история, собственно говоря, самой фамилии. Очень много интересных фактов. Дай бог, чтобы что-то получилось, и мы, наконец, увидели оригинальный шоколад Абрикосовые сыновья. Но, в принципе, мне кажется, очень интересная история. Очень интересная. Кстати говоря, в следующий раз будет не менее интересная история.
А в следующий раз, дорогие друзья, будет история русской соли. Сейчас сахара будет русская соль. Нет. Я делаю вам заказ. Про соль тоже надо говорить, да? Значит, друзья мои...
Нет, мы будем...
Да. Мы не будем молчать.
Не будем молчать, да, однозначно.
Дождитесь.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.